Говорит Радио Свобода. Свободы в клубе «Квартира 44». Недостаточно реальности. Журнал «Сеанс» вышел под таким названием или под заголовком. Это сдвоенный номер, посвященный документальному кино. И за нашим столом сегодня Алена Солнцева, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей», Елена Гремина, драматург и сценарист, Любовь Аркус, главный редактор, собственно, журнала «Сеанс», и Константин Шавловский, заместитель главного редактора журнала «Сеанс», режиссер документального кино Виталий Манский, автор манифеста «Реального кино», героями которого были и бомжи, и президенты российские. Игорь Золотаревский, генеральный продюсер документального канала «24 ДОК». Николай Хомерики, режиссер, который снимает и художественное, и документальное кино. Я бы хотела, чтобы каждый из вас сказал, что же такое вот этот недостаток реальности, недостаточности реальности, или даже инфляции реальности, как называется программная статья Дмитрия Мамули, одного из авторов журнала «Сеанс». Как вы себе это понимаете? И что за дефицит документального, если я правильно понимаю эту фразу? Может быть, Любовь Аркус начнет?
Ну, я хочу сказать, что мы 2 года шли к тому, чтобы сделать номер только про документальное кино и больше ни про чего. Вот сделали даже 2, чему я совершенно счастлива, потому что я считаю, что сегодня документальное кино гораздо интереснее, чем художественное. И думать о документальном кино, на мой взгляд, плодотворнее.
Спасибо, Любовь Аркус. Алена Солнцева.
Реальность все понимают по-разному, и я думаю, что самая большая беда нашего сегодняшнего художественного процесса, не касаемо только документального кино, а вообще художественной реальности, в том, что все, к чему мы притрагиваемся, все, до чего касается вот, рука художника, немедленно превращается в штамп. Буквально сразу, потому что размноживается, растиражируется, моментально поливается глянцем. И вот интересно, на самом деле, та граница, тот вот поиск, где осуществляется первое соприкосновение художественной мысли с материалом жизни, с фактурой жизни, там, где она еще не стала штампом, где она еще не отлита в общепонимаемое, где идет такой поиск.
Спасибо. Алена Солнцева, Виталий Манский, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что не проблема отсутствия современности, а проблема страха современности. То есть, так как общество не определилось в своем отношении к сегодняшнему дню, то, соответственно, оно и не делегирует ничего в медийное пространство, в том числе и в кино, и игровое, и документальное. Поэтому страх, он и... А комплимент Любы в адрес того, что вот документальное лучше игрового, говорит только лишь о общем, очень низком уровне и того, и другого, мне кажется, вот на так, сегодняшний день, по крайней мере.
Так считает Виталий Манский, но потом Люба может с ним поспорить. Николай Хомерики, пожалуйста.
Я мало смотрел документальных фильмов в последнее время, но, если так сказать, по ощущениям, что очень в последнее время трансформируется документальное кино все больше в сторону информативности. То есть фильм несет информацию какую-то определенную, которую, в принципе, можно прочитать. То есть он несет с собой художественные ценности. Вот такое у меня ощущение.
Николай Хомерики, спасибо. Константин Шавловский, пожалуйста.
На самом деле это такая игра слов, недостаточность реальности, недостаточно реальности, но вот у Димы Мамули, который открывает эти номера, у него есть, так сказать, там замечательный эпизод, который я перескажу своими словами. Там статья состоит из таких как бы врезок, вот, о том, что, так сказать, представим себе современный фильм, французский, где главные герои, студенты там философского факультета, они ходят и разговаривают. У них что-то происходит в их жизни. Это замечательно, это как бы мы легко себе представляем картину, да. А если мы сейчас же представим там игровое кино или даже документальное, но с документальным сложнее, где главные герои 3 студента философского факультета россияне, мы сразу почувствуем какую-то фальшь, да. То есть мы не увидим это, мы не сможем это сейчас увидеть вот в современной Москве или Петербурге. Это очень сложно. На кинопленке или на цифре это сделать так, чтобы это было достоверно и чтобы зритель в это поверил. Вот, собственно, об этом интереснее всего говорить.
Константин Шавловский так считает. Елена Гремина, пожалуйста.
Ну, недостаток реальности, мне кажется, это вещь довольно, в принципе, такая относительная. Это то, что каждый раз мы сами себе назначаем. Просто есть эпохи, когда этой реальности недостаточно, там появляется там, «Натуральная школа» или «Романа Золя». То есть, ну, можно долго про это говорить, но это, в общем, так было всегда, всегда так было. Есть, наоборот, эпохи, когда люди начинают вдруг желать слышать песни без слов, прежде всего, искать какие-то, так сказать, такие потусторонние смыслы в самых обычных явлениях, ищут символы в обыденной жизни. И тоже мы так можем, ну, вспомнить разные художественные течения и разные замечательные события. Мне кажется, что все это как бы совершенно одинаково ценно, и, в общем-то, может быть, это совершенно все одинаково относительно и не совсем реально. Но сейчас время действительно такое, что мы этот недостаток реальности сейчас чувствуем. Может быть, это потому, что у нас очень сильно изменилось наше время, все вокруг нас от предметов до отношений за последние 10 лет просто стали совсем другими, и, естественно, люди, которые делают искусство, они за этим не поспевают. Может быть, поэтому сейчас вот пришло время, когда мы этот недостаток реальности очень чувствуем. Хотя хочу поспорить с Костей, я этот фильм как раз, ну или там какое-то произведение, мне кажется, вполне можно было бы сделать, оно очень интересное, мы бы все его посмотрели, может быть.
Спасибо Елене Греминой.
Если бы его кто-то сделал, то, конечно, посмотрели, но я не вижу.
Может быть, уже сейчас, может быть, уже кто-то это вот сочиняет.
Давайте послушаем Игоря Золотаревского, с какой реальности ему, например, не хватает. Или наоборот, хватает.
Я не могу сказать, что мне не хватает какой-то реальности, поскольку парадоксальность вопроса, который вы ставите, да, она изначально меня немножечко смущает. Да, документальное кино не может быть нереальным, потому что если там отсутствует постановочность, то ну, фиксирует то, что происходит вокруг автора. Да, другой вопрос, какова у него точка отсчета, где он начал снимать эту реальность. Реальность на Рублевке и реальность на Московской помойке – это две реальности, которые существуют параллельно, но тем не менее они существуют. И если где-то происходит передозировка одной реальности, это не повод для того, чтобы как бы, говорить, что не хватает ее самой в себе.
Выступил Игорь Золотаревский. У кого-нибудь есть реплика?
Я все-таки хотела бы дополнить. У нас вышло два номера про документальное кино с двумя слоганами. Реальности недостаточно и недостаточно реальности. Это две совершенно разные вещи на самом деле. Потому что недостаточно реальности – это говорит о том, что мы действительно, по крайней мере мы, чувствуем этот дефицит вот, реальности вокруг себя. Вот есть какое-то ощущение все время, что мы живем в мире как бы, каких-то мнимостей. Достаточно включить телевизор, любой канал, чтобы в этом убедиться. Но достаточно выйти в магазин, «Карусель», там, я не знаю, или это, как называется в Москве эти магазины. Ну, бесконечное огромное количество сетевых магазинов, которые рядом друг с другом стоят, и они все полны людей, которые, мне кажется, теперь просто там проводят время. Этот список можно продолжать бесконечно. Мы совершенно не понимаем, что такое деньги сейчас. Абсолютно не понимаем. Мы не понимаем, что такое политика сейчас. Мы не понимаем, что такое... Ну, вот мы просто этого не понимаем. И я это все время чувствую, да. Поэтому документальное кино, которое по определению онтологически как бы ближе к реальности, чем художественное, оно интереснее. Но с другой стороны, мы переворачиваем это словосочетание не только недостаточно реальности, но и реальности недостаточно. То есть мы хотим сказать, что для того, чтобы кино документальное было хорошим, совершенно недостаточно просто фиксировать реальность. Это только как бы один только шаг, это не делает как бы кино искусством. Эта фиксация не становится художественным фактом, если при этом нет как бы личности автора, его взгляда и его умения работать с людьми, с камерой, со звуком, с... и так далее и тому подобное. Вот.
А что должно быть, кроме фиксации, хочу спросить, например, у Виталия Манского. Вот для того, чтобы кино, документальное кино стало событием.
Да, осмысление всего происходящего и какая-то попытка об этом сказать вслух. Как мне кажется, потому что вот я, скажем так, не согласен с Игорем, с его тезисом там про помойку и Рублевку. Я к своему, наверное, стыду теперь уже живу на Рублевке, но я ничего не видел про этот край, хоть сколько-нибудь реального и хоть сколько-нибудь осмысленного. Равно как я в силу профессии много времени провожу на помойке, и, к сожалению, оттуда тоже не всегда делегируются какие-то серьезные месседжи, скажем так.
Можно?
Да, реплику? Конечно.
Я думаю, что немножко неправильно был понят, когда я привел эти, соответственно, «Апогеи» и «Перигеи». Да? Безусловно, кстати, у нас идет достаточное количество фильмов Виталия Манского, в том числе и снятых в этих замечательных местах, но одновременно...
То есть на помойке
то есть
на Рублевке? Помойке.
Нет, на Рублевке нет. Действительно, про этот край ничего не снято, но когда я говорил об этом, это не означало, что это снято, да, я говорил, что существуют разные реальности. Можно снять про то, можно снять про это. И даже про помойку можно снять потрясающе, это будет интересно, а можно снять так, что это невозможно будет смотреть. И когда я отсматриваю программу, там, допустим, фестиваля кинотеатра ДОК, да, то очень трудно оттуда выбрать что-то стоящее. При том, что там огромное количество всего снято именно про этот край под названием «Помойка». Ну, еще, по мне кажется, очень важный элемент забыли. Помимо личности автора и так далее, нужно не забывать, что автор должен уметь владеть, собственно, языком документального кино. Да? Споры шли о том, есть у документального кино свой язык или нет, но, тем не менее, вот отсутствие навыков этих, отсутствие хотя бы навыков ремесленника – очень сейчас лезет и очень заметно. И когда мы отбираем этот материал, мы это видим, потому что у нас все-таки 1000 часов.
Игорь Золотаревский, генеральный продюсер документального канала 24.док. Свобода в клубе «Квартира 44. Недостаточно реальности. Реальности недостаточно». Журнал «Сеанс» вышел, посвященный документальному кино. Я думаю, что Елена Гримина может вполне ответить Игорю Золотаревскому, как, собственно говоря, одна из основательниц, наверное, движения кинотеатра «ДОК» и театра «ДОК». И новые драмы.
Ну, здесь вот рядом со мной сидит Алена Солнцева, которая отборщик фестиваля. Угу. Кинотеатр ДОК, ну да, кинотеатр ДОК – это вот одно из любимых таких вот партнеров театра ДОК, которым, в общем-то, я прежде всего занимаюсь. И я даже не хочу сказать, поспорить я совершенно не хочу, потому что, ну, спорить, ну, человек высказал свое мнение, что ему трудно отобрать на этом фестивале то, что интересно его каналу. Но я скажу вам, что, во-первых, для меня кинотеатр ДОК в этом смысле был, конечно, каким-то удивительным уроком. И как раз я удивилась тому, как много людей хотят такое кино, совершенно такое непричесанное, без претензий иногда на какую-то там сверхпрофессиональность, просто документальное и кино. И, потому что, ну, кинотеатр ДОК – это же не только документальное кино, это там, ну, если так коротко говорить, это документальные фильмы, которые, как бы, в общем-то, сняты, ну, художественными методами, то есть, ну, как бы, где есть автор, да, и художественное кино, которое выглядит как документальное. И, как бы, когда я вижу, ну, смотрю, так сказать, там фильмы отобранные и вижу, что непонятно, это документальный фильм или художественный, я думаю, что это вот, наверное, это именно то, что свойственно кинотеатру ДОК. И я удивилась тому, что у этого есть зритель, и все показы обычно пользуются большим очень успехом, и там люди сидят на полу, на подоконниках для того, чтобы вот действительно видеть, кажется, вот такую вот непричесанную, неприглаженную реальность. Про то, реально ли это всегда тоже на самом деле большой вопрос, потому что все ведь не вполне реально, да, и отбор, ну вот кажется, да, уже документальное кино, уже вот люди видят, стараются именно охотиться за этой реальностью, но в результате, когда они вот этот улов отбирают, это все равно реальность, интерпретированная уже хотя бы выбором этих людей. Это не хорошо и не плохо, но тоже надо это понимать. И когда меня попросили вот для журнала «Сеанс» написать там, ну, какую-то статью, так сказать, я там стала там пытаться описать вот эту вот страну .док как какую-то реальную страну, я удивилась, что действительно там очень мало смеха, там очень мало молодежи, там очень мало красивых людей, очень мало веселья. То есть, ну, то, что вы, живя у нас, мы, тем не менее, ну, просто в реальной жизни, мы все равно сталкиваемся совершенно, ну, самыми разнообразными фактами. Поэтому реальность, она, даже когда это как в театре ДОК или как в кинотеатре ДОК идет именно охота за реальностью, она всегда интерпретирована. Как она интерпретируется, это вот уже, ну, очень обо многом говорит.
Спасибо, Елена Гримина. Вы знаете, я бы хотела, чтобы мы уже начали приводить какие-то конкретные примеры, потому что боюсь, что наши дорогие товарищи радиослушатели несколько дезориентированы, и они судят о состоянии современного документального кино по продукции двух центральных каналов, первого и второго. Любовь,
вот,
Аркуш.
Я хочу сказать, что это как, вот, очень трудно бывает собрать как бы такой репрезентативный круглый стол, но сейчас в данном случае это получилось. Потому что я для себя, вот мы с Костей для себя условно разделили, это когда мы начали делать номер, у нас структура примерно в голове была такая, что сейчас происходит как бы оппозиция трех таких направлений. Значит, с одной стороны, есть заказное государственное документальное кино, которое делается по заказу телевизионными каналами. С другой стороны, есть, так сказать, такие монстры-авторы, к которым относятся присутствующие здесь Виталий Манский, Сергей Дворцевой, Виктор Косаковский. Это, так сказать, люди такой школы, как бы, условно говоря, документального модернизма. Виталий, поправь меня, если я не права. Вот. И здесь присутствует представитель канала, который, не знаю, только показывает или производит документальные фильмы. И здесь присутствует...
Чуть-чуть производит.
Да. И здесь присутствуют, естественно, основатели, апологеты вот этого третьего направления, как бы школы, условно говоря, кинотеатр ДОК, условно говоря, движение снизу. Это вот как раз получилось очень репрезентативно. Я-то думаю, что никакой оппозиции на самом деле для меня нет. Потому что мне кажется, что никак нельзя противопоставить для меня, например, фильм, допустим, Сергея Дворцевого «В темноте» или фильм «Москва», который был показан в рамках фестиваля кинотеатра ДОК, или фильма «Гербарий», который был показан в рамках кинотеатра ДОК. Потому что это, конечно, разный, так сказать, мы сейчас не обсуждаем художественный уровень. Вот. Но вот этих вот как бы авторов, о которых я говорила, да, они же очень авторы. Это такой неомодерн на самом деле. И они очень как бы сами по себе. И на самом деле они не то чтобы оторваны от реальности, они просто сами по себе уже реальность. Так бывает как бы с авторами вот в какой-то момент как бы жизни. И вот это движение снизу, люди получили возможность взять камеру и сказать то, что они хотят. Допустим, из 50 человек, я в этом глубоко уверена, через 5 лет вырастут 3 таких автора. Но если бы не движение кинотеатра ДОК, то, возможно, этого бы и не было. Потому что это среда, в которой они получили возможность расти, в которой они могут развиваться. И это совершенно потрясающе, что это есть.
Спасибо, Любовь Аркуш. Давайте послушаем Манского и Хмерики, что они про это думают. Как монстры рока, как их Любовь описала. Виталий Манский, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что, Люба, ты права. Вот. А что касается кинотеатра ДОК, точнее, людей, которые под этим брендом существуют, то здесь такое у меня, может быть, странное ощущение. Сейчас единственная реальность – это обесценившиеся деньги. И вот эти деньги, они искушают. И существование кинотеатра ДОК как проекта – это попытка помочь человеку устоять перед искушением. Это некая возможность делать никому не нужное кино, но находить место, где оно нужно. То есть ненужное, я имею в виду, не востребованное кино ни телевидением, ни, так сказать, какими-то официальными институтами. Но именно в этом месте они чувствуют, что они не бессмысленно взяли в руки камеру. Но для меня вот есть какое-то смутное то ли опасение, то ли уже вот основанное на каких-то реальных примерах. Человек, пока он не профессионал, он находится вот в этой зоне, ну, можно сказать, действительного кино, или в зоне честного кино, или в зоне реального кино, или какого там, как его назвать. Как только он обретает профессию, все же вот то, что я вижу, он уступает соблазнам. Я не вижу, но если вторую картину я еще вижу, то третью картину я уже вижу, что человек идет по пути форматизации. Вот мы говорим телевидение, да, там, а какое-то слово здесь про телевидение говорилось, штампы, это не штамп, это формат. Телевидение все живет форматами, и очень странно, кстати, сказать, что канал 24 ДОК, я, кстати, Игорь, думал, что вы более широких взглядов в силу своей узкой аудитории, вы-то не обязаны подчиняться форматам. Вы же не первый канал, вы же не, так сказать, после программы «Время». Вы же можете как раз вот все это действительное кино предъявлять в том виде, в каком оно снимается, потому что у вас аудитория, которая хочет это получить.
Но давайте мы попросим Игоря Золотаревского как-то отреагировать. Игорь Золотаревский, пожалуйста.
Когда мы создавали канал, мы специально в концепцию заложили то, что канал будет только о России. Когда мы подбирали контент, то было ощущение, что его море. Просто море. Оказалось, что это не так. У меня, я думаю, сейчас действительно крупнейшая библиотека по документальному кино в стране. Вот, правда, потому что абсолютно все архивы, абсолютно все региональные студии, про которые вы, кстати, не сказали, потому что помимо всех этих движений существуют еще региональщики, которые снимают иногда потрясающее кино, им негде его показывать.
Я Шиллера отношу к монстрам.
Нет, я не про монстров, я про региональные студии, про молодежь, которая там снимает, и у которых я это покупаю. Да? Я не могу им дать много денег, но я могу им дать хоть что-то, да, и они получат, ну, в общем, такую довольно большую площадку, которая покажет это, по крайней мере, людям заинтересованным. Но я прошу только понять меня правильно и не набрасываться на меня, ладно? Потому что я понимаю, что кинотеатр «Док» — любимое детище, но у меня существует определенная планка качества. И как я не хочу слушать скрипача, который купил скрипку, полгода отучился и пытается что-то изобразить мне, потому что это будет травмировать мой слух, точно так же я не хочу смотреть кинорежиссера, который купил видеокамеру и подумал, что он умеет снимать кино. Да, он находится в этой реальности, да, он ее фиксирует, но нужно обладать определенными навыками, чтобы это грамотным образом, простите, преподнести другим людям. Потому что кино ради самого себя – это не кино. Надо все-таки думать о том, кому ты его покажешь. Пускай это будет трем соседям, но ты должен думать об этих трех соседях. Но у меня канал не на трех соседей рассчитан. У меня все-таки там несколько сот тысяч подписчиков. Поэтому у меня есть некая нижняя планка, ниже которой я не упускаюсь по качеству. Но, тем не менее, фильмы из программы кинотеатра «Док» у меня присутствуют, когда они перебираются через эту планку. И когда мы даем диплом, то я исхожу из этого.
Игорь Золотаревский. Свобода в клубе «Квартира 44». Недостаточно реальности. Реальности недостаточно. Журнал «Сеанс» вышел с двойным номером под таким названием, и он посвящается современному документальному кино. Мы сегодня разговариваем с режиссерами Николаем Хомерики, Виталием Манским, с генеральным продюсером документального канала «24 ДОК» Игорем Золотаревским, с главным редактором журнала «Сеанс» Любовью Аркус и заместителем главного редактора Константином Шавловским, с драматургом и сценаристом Еленой Гриминой и с критиком Аленой Солнцевой, заведующей отделом культуры, газеты, время новостей. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В дагестанском городе Кизил-Юрт убит начальник местного отделения уголовного розыска Магомед Расул Гасанов. В Гунибском районе республики в перестрелке убиты 9 человек, в том числе участковый милиционер. На Украине сегодня досрочные выборы в Верховную Раду. В Дарницком районе Киева вчера вечером неизвестные обстреляли автомобиль председателя участковой избирательной комиссии от блока Юлии Тимошенко Натальи Терещенко. Никто не пострадал. Канадские наблюдатели в Мариуполе заявили, что подвергаются угрозам и запугиванию со стороны партии регионов. В Москве сегодня проходит съезд оппозиционного движения «Другая Россия», на котором будет избран единый кандидат от оппозиции на предстоящих президентских выборах. В Москве оппозиция провела марш за добровольную армию. Сторонники КПРФ собрались в тот же день, в субботу, на акцию под лозунгом «Нет социальному геноциду». В Грузии оппозиция вновь потребовала освободить арестованного по обвинению в коррупции экс-министра обороны Ираклия Кроашвили, который недавно выступил с резкой критикой президента Михаила Саакашвили. Президент решительно отверг обвинения в узурпации власти и попытках устранения неугодных ему людей. Совет Безопасности ООН резко осудил взрыв в Кабуле, жертвами которого стали 30 афганских военнослужащих и мирных жителей. ответственность за нападение, совершенное в субботу смертником, взяли на себя талибы. В главном городе Мьянмы, Янгоне, войска в субботу разогнали очередную акцию протеста, на сей раз куда менее многочисленную, чем в предыдущие дни. В Пекине завершается очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Недостаточно реальности. Реальности недостаточно. Журнал «Сеанс», посвященный документальному кино, его современному состоянию в России, его бэкграунду, вышел недавно. И мы собрались, собственно, с его главным редактором Любовью Аркус, с заместителем главного редактора Константином Шавловским, с критиком, заведующим отделом газеты «Время новостей» Аленой Солнцевой, с драматургом и сценаристом Еленой Греминой, с режиссерами Николаем Хомерики и Виталием Манским, которые имеют непосредственное отношение к состоянию документального кино в России, и с генеральным продюсером документального канала 24.док Игорем Золотаревским поговорить о новых чертах современного документального кино. И я бы хотела вот Алену Солнцеву послушать.
Когда мы начинали отбирать фильмы для кинотеатра «Док», я в документальном кино ничего не понимала, причем не значит, что я сейчас что-нибудь понимаю, но тогда мне было абсолютно интересно только одно – через документальную камеру расширить свое представление о реальном мире. Очень простое и такое человеческое желание. Я стала разглядывать нашу сегодняшнюю действительность через камеру, которую мне предоставляли люди, которые с этой камеры ходили.
Которые, вероятно, довольно плохо владели профессией. Это реплика Золотаревского.
Вы знаете, я боюсь, что с профессией у нас не так плохо, как с мозгами. То есть я имею в виду под мозгами скорее уровень осмысления реальности, который вполне может быть не на интеллектуальном, а вот на таком эмоционально-чувственном уровне. Но вот я об этом, собственно, и хотела сказать, что когда я увидела довольно большие массивы кинопленки, на котором запечатлена наша сегодняшняя Россия, то действительно вот эта вот картина мира оказалась несколько монотонной и однообразной. При этом каждый раз, когда в объектив камеры попадала новая фактура, новая какая-то, как сказать, новая среда, что ли, новый персонаж, ранее невиденный, это вызывало всплеск интереса. Но удержать этот интерес очень тяжело. Поэтому кинотеатр «Док», несмотря на то, что он существует довольно недавно, то есть там 3 раза проходил фестиваль, сейчас будет 4-й, он очень быстро сам себя изживает. И вот каждый раз, когда наступает время фестиваля, нужно формулировать какой-то новый девиз для вот этого показа. Для будущего фестиваля я бы попыталась сформулировать что-то, связанное с осмыслением. Мы не можем просто смотреть рассеянным взглядом. Мы должны вглядываться, мы должны что-то видеть. Тогда, я думаю, разговоры о профессионализме сами собой иссякнут, потому что очень важно увидеть в этих складках нашей равнинной местности действительно ощущение, что в этом мире мало что меняется. Я просто хотела сказать, что в этом сдвоенном журнале «Сеанс» есть замечательная раздел «Воспоминания путешественников о России», начиная с 15 века по 20-й. И, как ни странно, в этих воспоминаниях перечислены все те же самые наши пригорки-ручейки, наши плохие дороги, наши немытые рожи, наши пьяный народ, наш равнодушные, жуликоватые предприниматели, наши потешные, в общем, на взгляд иностранцы, богатые, наша русская роскошь бесформенная и беспощадная. И как будто бы вот все время происходит одно и то же, и взгляд как бы меняется очень мало. Вот это ощущение штампа и шаблона, вот я с этого, собственно, сегодняшний наш разговор и начала именно поэтому, оно требует, конечно, какой-то радикальной смены. То есть требуется увидеть в нашей реальности что-то, что мы сегодня упорно не замечаем, не видим, не чувствуем и не понимаем. В общем, я бы сегодня призвала бы новое поколение, которое берет в руки кинокамеру, задуматься, как ни странно, задуматься и попытаться вникнуть в те процессы бесформенные и безобразные, от слова «образ», да, которые сегодня у нас происходят.
Спасибо, Алена Солнцева. Давайте, Николай Хомеряки.
Продолжу эту тему. Но как раз связано с этим высказыванием «реальности недостаточно», что касается кинотеатра «Док» и вообще, в принципе, документального кино. Что значит осмысление? Осмысление – это значит вот позиция автора по поводу того мира, который он видит перед собой. Например, у нас снимают фильмы и про тюрьму, и про психбольницы, и там про разное. И почему-то вот, когда Фредерик Вайзман снимает фильм про тюрьму, или про дурдом, или про больницу, это становится искусством, это становится высокохудожественным произведением. Когда видишь другие фильмы, почему-то они не становятся, они остаются на уровне «поехал в тюрьму, снял и смонтировал потом». Вот что касается осмысления, что касается увидеть что-то, я думаю, даже проблема не в этом, потому что даже когда смотришь фильм, там иногда думаешь, что достаточно было бы перемонтировать его, чтобы там было высказывание другое, чтобы он стал друг другим. А что значит перемонтировать? Перемонтировать – это значит поменять отношения, замысел поменять, потому что в документальном кино, так же, как и в игровом кино, прежде всего должен быть замысел. Замысел должен сидеть в авторе этого фильма. И если его внутри нету, то он может там залезть, не знаю, в подвал и снять все, что угодно. Самое страшное, самое потайное. Но при этом все равно не будет высказывания. А это высказывание должно сидеть в человеке. И, в принципе, ну, я для себя его очень так просто охарактеризовал. Это отношение к этой реальности с точки зрения вечности. То есть, когда ты вот смотришь на что-то, надо как-то вдруг посмотреть на это с точки зрения, так отойти. То есть не войти туда, не стать на тот же...
Дистанцироваться.
Дистанцироваться, да. И что касается еще вот месседжей, там документальное кино очень сильно в плане морали, потому что зритель видит, что это по-настоящему, что это не актеры, и очень легко манипулировать сознанием зрителя, потому что он вовлекается в это. Что меня всегда беспокоит в документальном кино, что реальность подстраивается под уже заранее подготовленную позицию автора. То есть он не идет куда-то и пытается что-то узнать и как бы составить из этого позицию, мир какой-то. А он же заранее знает, что он хочет сказать, и дальше все подстраивает под то, что он хочет сказать. Это первое. И второе еще хочу сказать. Вот Люба говорила, что деньги, политика, уже все в голове смешалось. В документальном кино то же самое, как вообще в кино. Например, во Франции там существует четкое распределение уже, потому что там давно существует кино, оно уже как-то распределилось. Вот это вот фестиваль для телевизионного документального кино, это для такого-то кино, это для такого-то. У нас пока этого нет. У нас, можно сказать, очень часто попадаешь в ситуацию, когда для яркости экземпляра люди сравнивают Аллу Пугачеву с Бахом, сравнивают вещи, которые нельзя сравнивать, потому что они из разных областей вообще. Не значит, что один хуже другого, просто это разные вещи. Вот. И у нас все мешается, и в игровом, и в документальном кино такая большая каша.
Спасибо, Николай Хомяряки. Елена Гремина хотела ответить.
Просто хотела продолжить мысль Николая про ту ситуацию, когда вот художник-документалист идет к отбору реальности, приступает уже с какой-то, ну, мыслью. Да? У нас есть вот такой театральный опыт нашего театра, театр ДОК. Это действительно такой вот, ну, шиноэкспериментальный театр, камерный. Но у нас есть действительно такой какой-то опыт довольно интересный. Я хочу сказать, что у нас лучшие проекты, они были сделаны на другой позиции. Это то, что вот Михаил Угаров, тоже один из основателей театра ДОК, называет «ноль позиции». Когда, предположим, люди начали, это был один из первых спектаклей, значит, как бы делать интервью про бомжей Максим Курочкин, Александр Родионов, и неожиданно получился текст документальный не про то, о чем они сначала думали, а наоборот про человеческое достоинство, которое вообще никак не убьешь, ничего с ним не сделаешь, и что человек может реально, это был совершенно в результате жизнеутверждающий текст, про то, что человек всегда может остаться человеком и всегда может быть счастлив, то есть совсем не то, с чем шли. И другие проекты, вот самые лучшие, самые интересные вот, тексты для театра были собраны именно так, когда люди шли с ноль позиций. Тогда реальность сама выстраивает иногда свою какую-то драматургию. А иначе автор очень сильно рискует быть в плену своего эго. Это я просто говорю вот нашу вот прикладную вот историю. И второе, хочу тоже коротко сказать про профессионализм. Я думаю, что присуществует, вот, ну, моя точка зрения, системный кризис этого понятия, когда нам почему-то не так, вот я про себя опять же говорю, иногда совершенно неинтересно читать романы из списка Букера, а интересно читать какие-то там блоги, полуграфоманские какие-то произведения, но искренние. Я могу быть абсолютно холодной, высокопроизводительной, профессиональном спектакле с гениальными артистами-звездами и заплакать на там, каком-то полусамодеятельном чем-то. Я чувствую, что у меня там текут слезы, я что-то чувствую. И когда вот сейчас Николай говорил про то, что можно ли, же нельзя сравнивать Баха с Пугачевым, я считаю, что можно, потому что если мы что-то чувствуем, ну, я сейчас говорю не про Баха и Пугачева, а в принципе, кто нам запретил сравнивать все со всем? Мне кажется, что есть какие-то вещи все равно, так сказать, воздействие на человека, и что человек при этом ощущает.
Елена Гримна, спасибо. Любовь Аркус.
Вот я абсолютно согласна с Аленой и совсем не согласна с Леной. Это одна из тех вещей, о которых мы думали все время, что на самом деле, конечно же, все равно сейчас проблема автора – это проблема номер один. И проблема авторского взгляда. Для меня принципиально, что наличие автора – это не наличие изначальной позиции. Это совсем другое дело. Автор может выращивать свою позицию в процессе создания фильма. Другое дело, чтобы ему было чем выращивать. Вот в чем проблема. Вообще в документальном кино есть изначальный такой трагический дуализм. Вот эта проблема морали, о которой ты говоришь, Коля, она все время как бы, она все время понятна. Потому что, вот, например, взять фильм «Идиот» из программы кинотеатра «Док». Я не помню, к сожалению, фамилии авторов этого фильма. Чудесные, милые девочки. И видно, что они очень добросовестно в течение долгого времени фиксировали на пленку героя, у которого диагноз шизофрения, который при этом гомосексуалист, который при этом ходит в синагогу, не будучи евреем и не будучи верующим, потому что ему там помогают, который при этом бомжует, который при этом судится со своей матерью. За полтора часа экранного времени мы узнаем огромное количество подробностей. Этот человек беспрерывно говорит. Он беспрерывно выкладывает факты своей биографии и раскрывает как бы нам свою душу. Результат этого экранного действия нулевой. Мы ничего не поняли про этого человека. Он действительно шизофреник или нет? Он действительно гомосексуалист или нет? Он честный парень, который попал в переделку, или он аферист? Этот материал не осмыслен. Авторы пришли как бы с нулевой позиции, но они с ней и ушли. С другой стороны, я не знаю, например, Беловы, знаменитые Косаковского, они такие или это художественное измышление Виктора? Но передо мной художественное произведение. Такие они или нет, я не знаю, но я получила огромный художественный смысл, исходя из этого фильма. На самом деле, проблема осмысления – это проблема автора.
Спасибо, Любовь Аркус. Свободы в клубе «Квартира 44. Недостаточно реальности. Реальности недостаточно». Журнал «Сеанс» о современном состоянии документального кино.
Реплику, потому что мы дали диплом от канала этому фильму. Я полностью не согласен. Я считаю, что там была проделана действительно гигантская работа.
Я не сомневаюсь.
Там было осмысление. Я лично понял все про этого человека. И я понял самое главное. Это человек, который идет к своей цели. Это человек, который борется абсолютно со всем, что его окружает. Потому что практически все, что его окружает, это враждебные какие-то субстанции. И это было главное для меня. Да, потому что я увидел характер. Они раскрыли этого героя.
Игорь Золотаревский, Константин Шавловский.
Я вот не про фильм «Идиот», а вот, собственно, про то, что Краслена сказала. У меня все время этот вопрос меня тоже очень мучает. К вопросу о реальности и ее достаточности. Мне тоже самому очень часто гораздо интереснее читать какие-то полуграфоманские блоги, чем современную русскую литературу. И точно так же, так сказать, многие фильмы кинотеатра «Док» мне гораздо интереснее смотреть, чем, там, так сказать, современное игровое кино. Но у меня все время вопрос, ведь же как бы эти полуграфоманские блоги, ведь же это я становлюсь автором, когда я их читаю, ведь же это я привношу, я материал для себя черпаю, и у меня он налагается на мою собственную матрицу, вот как мне кажется. Поэтому нельзя говорить, все-таки подменять понятие, что вот человек, который, вот, собственно, у него как была ноль позиции, он как пришел и ушел, как Люба сказала, нельзя, то есть то, что мы видим в его произведении, это в нас проходит. Это мы становимся авторами его произведения. Вот как-то так, мне кажется.
Константин Шавловский. Вы знаете, мне очень хочется спросить у Манского. Вот я вас слушаю и все время думаю про Виталия. Вот вы тут сказали множество пунктов, да? Мораль и манипуляции, сказал Николай Хомерики. В плену эго, сказала Елена. Авторская позиция, сказала Любовь. Я хочу спросить у Виталия Манского, вот все это для него важно, когда он собирает фильм? Вы кто? Манипулятор? Автор, который заранее придумал, что там будет в результате? Да, Виталий, объясните нам.
Прежде всего, любой режиссер – манипулятор. Таков закон профессии. Другой вопрос – чем и ради чего он манипулирует? Вот я впервые услышал этот термин «позиция ноль».
Ноль позиций.
Ноль позиций. Мне очень термин нравится. Я хочу сказать, что как раз когда я писал манифест, так это немножко смешно, ну, когда я думал об этих неких тезисах реального кино, для меня неоспоримым был главный тезис, что в документальном кино, в реальном кино не может быть сценария, потому что если ты знаешь, чем закончится твоя история, то просто бессмысленно ее начинать снимать, потому что она уже закончилась. И реальное кино... Это кино, когда ты знаешь направление, в какую сторону ты идешь, а дальше ты идешь вместе с событиями, с героями, с жизнью и так далее. Но еще есть такой нюанс, отвечая уже непосредственно на ваш вопрос, скажем, вот Дворцевой, его картина «В темноте». Главная проблема этой картины, что он ее придумал, и будучи очень ярким, профессиональным, креативным, талантливым человеком, он... все равно не сумел ее реализовать. То есть вся реальность настолько противилась вхождению вот в эти придуманные форматные условия, что она просто взорвала фильм. И чтобы не, так сказать, не упрекать коллегу, скажу, что я прошлый год, целый год потратил на поездки и на жизнь в одной очень отдаленной деревне, там достаточно далеко от Москвы. То есть я... целый год претерпевал всяческие проблемы, включая там чисто бытовые, то есть я, так сказать, ну просто я вам скажу честно, не для красного словца, просто мучился. И у меня ничего, я не сделал картину, я ее как бы положил на свою внутреннюю полку и ни при каких условиях никому не покажу. И проблема этой картины заключалась в том, что я уверовал, что я большой мастер и я смогу, так сказать, вот изнасиловать реальность и сделать из этого то, что было мною придумано. Насилие реальности ради бога. Для этого есть телевидение, для этого есть телевизионные форматы, 2000 фильмов в год, ради бога, без проблем. Но это не документальное кино. Это вообще не кино, кстати сказать.
Виталий Манский, спасибо. Алена Солнцева.
Я хотела сказать, что несмотря на то, что ноль позиция – это очень удобный технологический термин для работы, на самом деле никакой ноль позиции быть не может. Потому что, ну, понятно, что любой человек, который начинает что-то делать, он уже программирован всем комплексом коллективного бессознательного и коллективного сознательного, который, в общем, его формирует. И проблема сегодняшняя, мне кажется, вот что для меня было очень важным по результатам просмотра бесконечного количества картин, сделанных как раз вот молодыми людьми, в том, что у нас существует кризис идеологии, кризис сознания в очень большой степени, потому что благодаря там долгому господству коммунистической идеологии привычка к некому общему мышлению у многих людей есть. И сегодня они не способны к вот этим интеллектуальным усилиям, которые необходимы художнику или любому человеку, который хочет что-то творить, да, заставить себя ответить на самые первые вопросы. Ну, а что это такое? Вот что такое добро, что такое зло? Есть ли там совесть? Какие отношения мужчины и женщины ты считаешь правильным? Какие отношения с социумом ты считаешь правильным? То есть общество, скажем так, ну, все целое, вот это российское современное общество, оно не дает своим членам никакой помощи, кроме вот этих штампов и хаоса. Очень трудно, на самом деле, человеку, достаточно молодому, а в общем и не молодому тоже, простроить целиком собственную систему взглядов. Это почти невозможно. И поэтому, естественно, возникает анархия внутри. Человек, у него нет никакого полного, цельного представления о жизни. Он разорван сам по себе. Это первое. А второе, это то, что и реальность хаотична и разорвана. То есть сама по себе реальность, если предположить, что она существует, она тоже не дает никакой системности, потому что наша жизнь бессистемна, как песок, бесструктурна. В ней действительно нет структуры, в ней нет отношений между социумами, между социальными стратами. Даже внутри семьи очень часто нет отношений, нет определенности отношений. Поэтому эту неопределенную манную кашу, в которой нет никакой структуры, кроме стенок кастрюли, которые являются границей бывшего Советского Союза, ну или там российского пространства, там ничего не получается. Вот фильмы кинотеатра «Док» все время ругают за отсутствие формы. Но это как раз тот самый случай, когда интуитивно, вот, ну, вот это то, что есть. Формы нету действительности, формы нету реальности, формы нету нашей жизни, у социальной структуры. И поэтому нет формы у тех фильмов, к которым приходят честные, в общем, достаточно вот этот вот неопытный, может быть, но достаточно заинтересованный взгляд. Человек выглядывается, хочет очертить, а у него все рассыпается в руках, потому что формы нет ни внутри, ни вовне.
Алена, но ведь этот, я совершенно согласна абсолютно с каждым словом, но у меня просто есть как бы уточнение, что в тот момент, когда вот эта рассыпающаяся форма сама по себе становится художественной, тогда это получается.
А художественная форма, она откуда берется? Она берется из соответствия.
Нет, ну когда, допустим, мы все знаем, да, в начале 20 века был вот этот, ну, так называемый кризис романа, когда возникли, как мы знаем, все там Пруст, Джойс и так далее. Это же была новая художественная форма, она которая и возникла из-за того, что рассыпался мир. И вот этот рассыпанный мир в этой прозе, он как бы отразился. Но это было художественно сделано. Вот в чем все дело.
Так вся проблема в том, что сегодня у нас не возникает вот этой вот цельности. То, что художественность, ну вот, да, она предполагает образность. Да? Образ – это цельная вещь.
Но она должна возникнуть.
Она, может, и должна, но почему-то не возникает. То есть должна-то должна, но почему она не получается в таком массовом, серийном, я бы сказала, масштабе? Более того, я хочу сказать, что когда мы говорим вот о жанре, который, в общем, является формой, мы сегодня, и об этом тоже говорят, это не совсем тема нашего разговора, но выясняется, что сегодня нет чистого жанра в России. В России невозможно жанровое
кино. Потому что нет морали.
Вот я про это и говорю. Вот эта бесформенность, она не поддается, ну, как сказать, это все равно, что я хожу с мешком вместо кувшина. Я насыпаю в него песок, ну, вроде получается шарик. Ну, вот я его ставлю, он получается лепешка. Я его поднимаю, получается кишка. Ну, ничего не фиксируется. И вот это, мне кажется, самая большая проблема, потому что мы сталкиваемся с системным кризисом социальной реальности и системным кризисом идеологического сознания. Поэтому и художник у нас сегодня, он антихудожественен, потому что когда он честный, он имеет дело вот с этой лепешкой или не лепешкой, медузой, не знаю, с этим расплывчатым маревом. А когда он нечестный, он вбивает в эту жесткую какую-то форму и в этой форме подает. Но мы говорим тогда, да, конечно, это мастеровито, но это как-то холодно и неинтересно.
Спасибо, Алёна Солнцева. Трудно с этим не согласиться, с этим печальным, но справедливым диагнозом. Елена Гремина.
Ну, я, как всегда, с большим интересом выслушала все, что сказала Солнцева. Это действительно такая впечатляющая картина, только я предлагаю сменить как бы угол зрения. Для меня это, может быть, картина совершенно не печальная. Может быть, то, что мы видим сейчас, как распад формы, как невозможность как бы структурировать эту реальность, как отсутствие художественности, идеологии. Может быть, это просто лицо новой какой-то вот художественной правды, которую мы просто сейчас еще не знаем, как она будет выглядеть. Потому что действительно время так меняется, так то, что, так сказать, произошло с новыми этими вещами, такими как интернет и такими как вот все, что вошло в нашу жизнь, так сказать, за последние 10 лет, они настолько нас изменили и всех изменили, что, может быть, ну вот и искусство сейчас будет каким-то другим. И, может быть, на самом деле все хорошо, и скоро мы это увидим.
Так считает Елена Гремина. Игорь Золотаревский, пожалуйста.
Знаете, я нахожусь в ужасном положении, в принципе, по своей работе, да, потому что я нахожусь в той точке, где соединяются искусство и деньги, да, потому что я плачу за него деньги и потом перепродаю, собственно, всем остальным. И я как бы нахожусь и воспринимаю, пока у меня идет рабочее время, все это как рынок. И мое ощущение рынка таково, что он растет, он изменяется к лучшему. Это видно по фестивалям, это видно по количеству работ, это видно по авторам. И я думаю, что постепенно, собственно говоря, он вырулит туда, куда надо, потому что сформируется система ценностей, сформируются навыки, сформируется рынок, который будет все это дело оплачивать, потому что художникам тоже надо есть, извините. И когда им есть нечего, то очень немногие имеют мужество творить в этой ситуации и не сдаваться к каким-то форматным вещам, понимаете, чтобы обеспечить себе тепло, там, свет и так далее. Поэтому я думаю, что все будет двигаться в нужном направлении. Ну, наверное, время это какое-то займет.
Продюсер Игорь Золотаревский, режиссер Виталий Манский, пожалуйста.
Мне кажется, все как раз уже движется и уже даже задвинулось. Уже мы все на рынке, и на всех на нас уже повесили бирочки с ценниками. С этим все в порядке. Но мне кажется, что художнику Конечно, деньги нужны, но смотря где их и кто их ему дает. Это, так сказать, очень важное обстоятельство.
И за что,
да. Поэтому кесарю кесарево, и действительно телевидение цветет пышным цветом. Я лично к этому прилагаю тоже руку и произвожу в год там до 40 вот этих телевизионных документальных фильмов о очень важных проблемах нашего прошлого и желательно как можно, так сказать, отдаленного от нашего славного настоящего. А что касается художников, то они все же пытаются и не беспочвенно, и не бесполезно, и не безуспешно что-то делать. И в этом году, вот я как продюсер, уже второй раз в Москве буду делать фестиваль только неформатного документального кино при главном, может быть, ну, может, оно не единственное, но главное условие, мы будем показывать те фильмы, которые не в состоянии показать телевидение по любым причинам, условиям и обстоятельствам. У нас даже логотип этого фестиваля – дорожный знак с перечеркнутым телевизором.
Как фестиваль будет называться?
Art Dog Fest Москва.
Спасибо, Виталий Манский. Свобода в клубе «Квартира 44». Недостаточно реальности. Реальности недостаточно. Журнал «Сеанс» о современном состоянии документального кино. Мы сегодня разговаривали с главным редактором журнала «Сеанс» Любовью Аркус, с заместителем главного редактора Константином Шавловским, с драматургом и сценаристом Еленой Греминой, с критиком Аленой Солнцевой, заведующей отделом культуры газеты «Время новостей», с генеральным продюсером документального канала «24.2». Игорем Золотаревским, с режиссером документального художественного кино Николаем Хомерики и с режиссером документального кино Виталием Манским. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел, и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».